Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. И с нами Семен Новопрудский. Изменились ли как-то ваши планы, ваше поведение, ваши действия от того, что случилась вот эта история с коронавирусом? Ваши личные планы. Он уже как-то в них вмешался, потому что мы сейчас будем говорить с Семеном, как он вмешался в мировую экономику, в российскую, в частности, экономику. Семен, вашу личную жизнь уже как-то он...
Пока, к счастью, нет. Вот, я никак не был связан с Китаем в своей жизни, значит, и ну вот в ближайшее прям совсем время не собирался путешествовать. Вот, но у меня есть знакомые, которые, значит, по-разному, в частности, описывают, что происходит в Италии. Кто-то пишет про то, что которая оказалась одной из важных стран. Это уже можно вообще по большому счету говорить пандемии все-таки. По крайней мере, по географии это уже пандемия, конечно, если не по количеству заразившихся. Вот, так некоторые говорят, что в некоторых местах все как было, ничего страшного. Некоторые пишут, что уже, да, там закрываются магазины. Ну, то, что венецианский карнавал отменен, это все общеизвестно. И несколько матчей серии итальянской. Вот. Причем, например, было показательно, как известно, в Италии Милан и Интер, две миланские команды, они играют на одном и том же стадионе Сан-Сиро. Вот Милан проводил выездной матч во Флоренции, этот матч он сыграл. А на следующий день Интер уже на домашнем стадионе Милана свой матч не сыграл, его отменили. То есть вот очаги в Италии тоже разные. То есть вот те провинции, где больше заболевших, там отменяют массовые мероприятия. В других частях Италии не отменяют. Вот. Но есть некоторые, конечно, очевидные вещи, которые, видимо, придется учитывать. То есть, видимо, придется осторожнее планировать какие-то поездки. Видимо, придется как-то уже осмотрительно себя вести в местах скопления людей, хотя мы каждый день там ездим в метро, понятно, что не защитишься. Я, честно говоря, верю в данном случае вирусологам, которые говорят, что маски в значительной степени бессмысленны от этого вируса, то есть я вообще не думаю, что это может как-то спасти. Вот. Но в любом случае понятно,
это
что...
это моральная поддержка вам, что, кажется, да, что да, вы да, защищены.
Это, кстати, тоже довольно важная вещь, моральная поддержка, потому что, может, про это и будем говорить, психологический эффект от этого может оказаться в том, что для экономики даже страшнее, чем собственный экономический.
Да, это очень важно. Вы знаете, я хочу вам показать, вы заговорили об Италии, я хочу вам показать сейчас вам, Семен, и вам, уважаемые зрители, ну, я считаю, жуткую фотографию, ровно сделанную у Миланского собора. Посмотрите, пожалуйста. Это, как вы видите, турист из какой страны там написано у него? Из Таиланда он, по-моему, да? Вот я сейчас не вижу.
Да, да.
Из Таиланда,
из Тайваня.
И он, бедный этот турист или туристка, тут непонятно, это женщина или мужчина, она вам показывает, я не китаец, и на всех языках мира здесь написано, там на немецком, на еще каком-то, на английском, я не из Китая, я из Таиланда. То есть у нее проблема или у него с тем, что у него азиатские черты лица, и от него или от нее шарахаются люди. То есть есть масса стран, людям не свойственно отличать.
Конечно.
Бывает, что японцев от корейцев от китайцев, это совершенно...
Они человечество там, плохо знает друг друга.
Человечество,
да,
очень, конечно, плохо знает. И мы должны теперь принести глубокие соболезнования всем людям с азиатскими чертами лица, от которых реально шарахаются.
Конечно.
И
конечно,
они такое на себе носят. Я не китаец.
И вот, во-первых, это вот одно из последствий этого дела, не экономическое, да, это вспышка ксенофобии, китаефобии. И мы видели же, например, когда происходят стихийные бедствия, были совершенно жуткие кадры того, как себя вели люди во время этого страшного урагана, который разрушал Новый Орлеан, когда люди голодали, да, когда люди просто становились животными, потому что надо было выживать. Да? То есть, на самом деле, вот этого вспышка ксенофобии тоже может оказаться очень важным последствием коронавируса. И вообще очень страшно было бы, если бы человечество, что называется, грубо говоря, вот начало конвертировать панику в какие-нибудь бесчеловечные поступки. Это обычно расчеловечивание происходит очень быстро. Мы всегда в стрессовых... Мы просто никогда не знаем, как мы себя поведем. Нам легко рассуждать со стороны. Когда мы сами оказываемся в страшной ситуации, как мы себя поведем, до конца неизвестно.
Я бы хотела показать еще одну табличку. Вот сейчас, пока мы еще не говорим точно об экономике, мы говорим о распространении коронавируса. Это свежайшие данные сегодняшнего дня. Я прошу их вывести на экран. Вы видите, что сейчас происходит, где и сколько. Прочитаю для тех, кто нас сейчас слушает по радио. В Китае больше 75 тысяч человек. Эта страна стоит на первом месте по числу заболевших. В Южной Корее на сегодня, на 25 февраля, 977 заболевших. В Италии 229, в Японии 159, в Сингапуре 89, в Иране 43, в США 35, Таиланд 35, Тайвань 28, Австралия 22, Малайзия 22, Вьетнам 16, Германия 16, в Объединенных Арабских Эмиратах 13, во Франции 12, в Великобритании 9, 9 также в Канаде, в Индии 3, в Кувейте 3, на Филиппинах 3, Испания 2, Оман 2, Россия 2, это те самые китайцы, которые выписаны уже из больницы, и дальше по одному: Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Египет, Израиль, Камбоджа, Ливан, Непал, Финляндия, Швеция, Шри-Ланка, все это по одному. И вот я вижу, что тут Украины нет, Белоруссии нет, пока что нет инфекции этой на просторах бывшего СНГ.
Да, при этом, ну, понятно, что вот если мы вообще, как бы, очень важно это вписать в контекст каких-то других цифр, да, ну, вот сейчас общее количество зараженных в мире, там, больше 80 тысяч, там, из них больше 75 тысяч в Китае, то есть понятно, что там мир это воспринимает как, ну, это в основном китайская угроза, которая начинает распространяться, да. Очень важно смотреть на то, что происходит с динамикой заболевших и выздоровевших, да, то есть был момент, когда совершенно жуткий, когда, в общем, с одной стороны шла речь об умерших, то там порядок цифр был сотни, но выздоровевших было меньше. Сейчас выздоровевших в десятки раз больше, чем заболевших, например. Да, сегодня Франция объявила, что она излечила пока всех, кто у нее заболел. Стала первой страной, которая официально объявила, что она, но это не значит, что она победила, потому что не значит, что будет. Важная цифра очень, которая говорит о непредсказуемости этого всего, да, что Китай, это по китайским сведениям, 195 человек заразились повторно в Китае. То есть, значит, от него нет иммунитета. То есть, если ты один раз переболел, нет гарантии, что не заболеешь еще. При этом нас пугает неопределенность, потому что вот есть американские довольно свежие данные, они считают свои штаммы гриппа, так вот в США, значит, с октября по февраль, с октября 19 по февраль 2020 года от гриппа умерло порядка 16 тысяч человек. То есть в 5 с лишним раз больше, чем по всему миру сейчас пока умерло от этого вируса. Но это, когда люди умирают от предсказуемых более-менее болезней, реакция мира на это гораздо более спокойная, чем на смерть от неизвестного коронавируса, который неизвестно как лечить, который неизвестно как передается, который неизвестно куда распространится.
Я предлагаю посмотреть опрос наших московских прохожих, как они себе представляют последствия этого вируса для экономики. С этого мы начнем разговор об экономических последствиях. Смотрим опрос.
Повлияет ли коронавирус на российскую экономику?
Я думаю, обязательно повлияет. Она уже влияет на мировые рынки. Сегодня упали многие. Вчера мировые акции компаний крупных. Поэтому, если вирус дойдет до нашей страны, если здесь у нас будет большая эпидемия, конечно, это очевидные вещи. Будут закрываться фабрики временно, люди будут бояться выходить из дома, будет дефицит продуктов и куча всяких неприятностей, которых пока можно только фантазировать, но, надеюсь, которые не произойдут.
Я думаю, если повлияет, то не очень. У нас все-таки здравоохранение на должном уровне. Так что... А потом мне кажется, что все это как бы раздуто, ну, больше, чем есть на самом деле.
Может быть, это слабо, потому что все посылки из Китая у нас идут.
Я думаю, на всех немножко повлияет. Ну, как обычно. Люди побоятся и перестанут. Ну, люди, например, не станут ездить... Ну, на туристический бизнес однозначно повлияет, соответственно, на авиакомпании повлияют, я так полагаю. Аптеки хорошо поднимутся. Ну, соответственно, какой-то еще там бизнес на аптечно-фармацевтический поднимется. Я думаю, что так. А так больше ужаса, наверное.
Да, может быть, что-то такое повлияет. Потом сейчас же, по-моему, железнодорожное сообщение, да, перекрыли? В общем, может быть, и повлияет, действительно.
Ну, мне кажется, уже влияет.
Каким образом?
Ну, я так понимаю, связи с Китаем хуже стали, а там же большой поток товаров, доставка, Алиэкспресс, все дела.
Никаким образом.
Почему?
Ну, во-первых, мне кажется, потому что все-таки это, наверное, больше китайская тема, наверное. Вот. Естественно, так сказать, товарооборот упадет, товарообмен уменьшится на какое-то время. Но я думаю, что для Китая это, наверное, выгодно, а для России не будет носить столь значимого какого-то эффекта, который может повлечь за собой какие-то серьезные последствия.
Я думаю, что нет.
Почему?
Ну, я думаю, что у нас экономики нет.
Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд.
Это звуковая визитная карточка грузинской певицы Ирмы Сахадзе. Свою оранжевую песню она впервые исполнила в середине 60-х. Сегодня Ирма – гость поверх барьеров и нашей пражской студии.
Очень хороший фольклорный ансамбль японцев. Это так смешно, когда они стоят в наших национальных костюмах, чоха. И что-то они такое... Лесом да лесом нам голов... Вдруг начинает японец. Бутано. У нас в каждом слове что-то от солнца, что-то от земли, что-то от винограда, что-то от вина.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Грани времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Ну вот, Семен, давайте начнем. В экономике нет, не на что. Если нет экономики, так не на что и влиять. Но тем не менее, как так получается, Семен? Я вот действительно не могу понять. Ну, то есть, может быть, я могу понять, но вы объясните лучше. Вот в России два заболевших, которых уже и нет. Они уже вышли из больницы. А рубль российский упал. Очень довольно-таки прилично, ровно из-за коронавируса. Ну, а там, где больше заболевших, в Соединенных Штатах, мы вам эту цифру прочитали, в США 35, там доллар, наоборот, укрепился.
Ну, как это так? Просто доллар является мировой валютой, значит, и когда возникают опасения... И золото, кстати говоря, пока речь всего из всяких, значит, таких вот финансовых индикаторов, как ни странно, коронавирус повлиял на золото, которое там поднялось почти к 1700 долларам за тройскую унцию. Это, значит... Ну, очень большая цена, обычно вот, в последние годы там 1300, 1400, сейчас 1700. То есть золото и доллар это всегда для инвесторов, когда кажется им, что грядут потрясения, это значит вот такие убежища. Как Китай вообще влияет в том числе на российскую экономику? Россия это страна, которая считается развивающейся, у нее достаточно слабая валюта, мы видим, как рубль периодически колеблется там, в зависимости от цен на нефть, как бы мы ни говорили о том, что он не зависит прямо уж теперь от нефти, мы видим, как он колеблется от санкций. Так вот, Китай это страна, которая, во-первых, вторая экономика мира по ВВП. 15% мирового ВВП это Китай. Кроме того, Китай это страна, которая обеспечивает треть мирового экономического роста. Вот когда мы, значит, треть всего мирового экономического роста, примерно даже чуть больше, дает Китай. А кроме того, Китай это страна, которая является главной мировой фабрикой по производству массы товаров. Например, парадоксальным образом Китай является единственным поставщиком масок от вирусов в Россию. То есть Россия закупает эти маски у Китая, в частности.
Китай а потом они приезжают и закупают их в России, Китай потому что они дешевле.
Китай производит каждую вторую пару обуви. Китай является одним из главных поставщиков на мировые рынки фруктов и овощей, например. Да? То есть, на самом деле, Китай вообще по объему внешней торговли Китай просто главная мировая держава. Она уже по объему совокупного товарооборота опередила США. То есть, она пока довольно сильно отстает по ВВП, значит, Америка это 25% мировой экономики, кстати, американская экономика тоже немножко сейчас замедляется, а Китай 15%, то есть проблемы в двух странах, которые дают 40% мирового ВВП, Китай кашляет, а мы будем тут, соответственно, задыхаться. Понятно, прежде всего потому, что мы критически зависим от глобальной экономики, а глобальная экономика, ее здоровье определяется в значительной степени здоровьем экономики Китая.
Итак, курс рубля все-таки. Что будет с ним дальше? Вот, допустим, количество заболевших будет увеличиваться.
Тут зависит все не столько даже не столько от количества заболевших, сколько вообще от динамики этого дела, от того, как долго это будет продолжаться, то есть будет ли вакцина, не будет. Потому что тут проблема даже уже не в количестве заболевших. Последние две недели мы видим, что количество заболевших стало расти медленнее гораздо, чем было до этого. Это очевидно совершенно по всем данным. Но при этом остается, ведь, собственно говоря, это все расплата за неопределенность. То есть, поскольку лекарства от вируса пока подтвержденного никакого нету, непонятно, что будет дальше. Непонятно, как замедлится китайская экономика. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти. Если, соответственно, есть ожидание, что Китай существенно замедлит экономический рост из-за коронавируса, он будет потреблять меньше нефти, нефть начинает дешеветь. Дешевеет нефть, слабеет рубль. То есть рубль будет реагировать на то, какие сведения будут о том, что происходит с китайской экономикой. Китай долгое время не давал никакую статистику в корреляции с коронавирусом. Потом начал давать. И, например, там есть некоторые важные индикаторы. У них очень сильно упали продажи автомобилей. Продажи автомобилей в любой экономике – это индикатор того, куда разворачивается экономический тренд. Если продажи автомобилей падают, экономика начинает замедляться. Если продажи автомобилей растут, экономика начинает ускоряться. То есть китайская экономика совершенно очевидно замедляется. Есть оценки первые, которые, значит, международные чиновники молчали, но это воскресенье глава МВФ Кристалина Георгиева, кстати, большой друг России, которая много здесь бывала, на встрече в Саудовской Аравии с главами Минфинов и Центробанков двадцатки, где Россия тоже была представлена, сказала, что коронавирус скорее всего, будет иметь длительные последствия для мировой экономики. Она впервые дала оценку, сколько мировая экономика потеряла рост от торговой войны Китая и США, которая закончилась довольно быстро и закончилась, в общем, победой США. То есть, как бы, там люди договорились достаточно быстро. Так она сказала, что это стоило 0,6% роста ВВП. Это очень много в мировом масштабе, на самом деле. Потери от коронавируса она пока оценить, естественно, не может. Но она впервые заговорила о том, что такие потери могут быть и именно из-за коронавируса. Рубль будет, конечно, реагировать на цены на нефть. Рубль будет реагировать, конечно, на состояние китайской экономики, на любые данные об экономике Китая. Рубль будет реагировать на то, как будет американская экономика реагировать на коронавирус. Она по своим причинам начала немножко замедляться в конце прошлого года. Если она будет замедляться дальше из-за коронавируса, то российская экономика и рубль это тоже почувствуют.
Сергей из Зеленограда, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Наверное, лет 35-40, наверное, занимаюсь Китаем по деловым вопросам. Еще в 86-м году ездил, поразился нищете, какая была. А сейчас ездишь, там, конечно, процветающая страна. Я хочу сказать, что ситуация, которая сейчас вот в Москве есть среди деловых кругов, примерно раз в неделю проводилось мероприятие, китайские проводили, вот здесь дом культуры дружбы, там посольство проводило разное, Гринвуд проводил. Сейчас все замолкло, полная как бы тишина, не проводятся никакие мероприятия. Вот. А было одно мероприятие, где Ассамблея народов Евразии, там был один китаец. Никакого неприятия к нему не было, все довольно как бы благожелательно с человеком общаясь. Общаемся по Вичату с китайцами, со многими. Значит, китайские люди, которые там в Китае, они, значит, ну, молчат, залегли как бы на дно. Но мы их особо не тревожим. Но какие мероприятия есть, допустим, проводятся. Мероприятие было вот в Иркутске, проводилась выставка картинная, большая, художника Турунова. А китайские должны были тоже приехать художники, они не приехали, естественно. Но вот на таких мероприятиях наши собираются и плакаты пишут. Там вместе, там, допустим, кричалки говорят: «Ухань, мы с тобой, держись». И вот эта вот среда вокруг Китая, которая общается, деловые, они поддерживают их, и китайские люди это оценивают, ценят высоко, я считаю.
Сергей, поэтому... спасибо. Да, поэтому спасибо вам большое, что вы очень хорошую нам позитивную информацию предоставили, потому что мы начали с этой ужасной фотографии, когда человек должен доказывать, что он не китаец, а тут они из Китая, их поддерживают.
Это вообще очень важно, потому что, строго говоря, вот такие последствия именно человеческие, они гораздо страшнее всегда, чем даже экономические, потому что на экономические быстро забиваются, потому что когда какая-то эпидемия или пандемия проходит, они, люди, в общем, довольно быстро забывают. А вот, грубо говоря, если возникает какая-то ненависть там, вот, или ксенофобия, она может оставаться. Но вот одним из последствий, кстати говоря, этого дела может стать существенное ограничение физической экспансии китайского бизнеса в мире, потому что Китай все-таки страна, которая по всему миру очень активно инвестирует. Китайские бизнесмены очень активно ездят по миру. Да? То есть Китай – это страна, которая наряду с США является, может быть, главным, и это слово «экспансия» совершенно нормально, оно не несет никакого ругательного оттенка. Китай очень активно инвестирует в разные бизнесы по всему миру. Вот очень может быть, что на некоторое время эта экспансия приостановится, она потом, наверное, скорее всего, возродится, потому что, ну, строго говоря, возможности у Китая есть так поступать, но в целом это может существенно отразиться на какое-то время, в том числе на том, как Китай будет... Китай, кроме всего прочего, долгие годы оставался одним из мировых, абсолютных мировых лидеров по инвестициям. То есть вообще инвест-климат в мире в значительной степени задает именно Китай, потому что Китай и привлекал огромное количество инвестиций, и сам был очень крупным инвестором. То есть если замедлятся инвестиции в Китай и замедлятся китайские инвестиции в другие экономики, это тоже почувствует на себе, в общем, весь мир. Китай, например, является во многих странах одним из главных или главным иностранным землевладельцем, в частности. То есть владеет большим количеством земельных участков.
Я бы еще также спросила, замечаете ли вы в своей жизни, вот в своей реальной жизни, вот эту вот фобию, коронавирусную фобию, в чем она проявляется? Ну, вот, я не знаю, может быть, это анекдотичный пример. Я ехала в электричке, Москва-Ярославль, только что выходные, и нас призывали не ехать в Китай в этой электричке. Раздавались объявления, что в связи с эпидемией коронавируса не рекомендуются поездки в Китай. Это было так странно, что мы по дороге в Ярославль можем куда-нибудь свернуть. Что,
электричка вдруг нас собьет с курса.
Да, и попасть в Китай. Была совсем не смешная история. Я даже не стала ее... Вот у нас был предыдущий эфир. Он был посвящен вот этой теме «Россия без китайцев», что был закрыт въезд гражданам Китая. И как раз на этот эфир пришли сообщения, но мы не стали их тиражировать, потому что не было еще понятно, подтвердилось это или нет, о том, что в общественном транспорте уже... призывают водителей отслеживать людей с, вот опять же, чертами лица, видимо, как они еще, не будут же паспорт спрашивать, и предупреждать об этом соответствующие
службы. Да, не говоря уже о том, что нет никаких вообще доказательств, что болеют только китайцы или только азиаты. То есть вообще никакого, так сказать, официального подтверждения, даже если бы оно было, оно бы, конечно, сильно подвергалось сомнению, надо проверять, перепроверять, потому что, ну, всякие вот эксперименты в духе евгеники, значит, и расовой дискриминации, они вообще, мало что они античеловечные, они еще, ну, просто совершенно контрпродуктивные, да, то есть, на самом деле, они не ведут ни к чему хорошему. Но проблема стоит в том, что нет никаких доказательств, что не может заболеть человек любой расы. То есть, никаких доказательств того, что этот вирус не берет там европеоидов, не существует.
Ну, на всякий случай, кстати сказать, вот и мне рассказали коллеги, которые ездили в Жуковске сейчас автобусом, там тоже всем померили температуру.
Нет, ну, понятно, что начинаются меры стихийной профилактики. Более того, понятно, что сейчас начальство везде будет пытаться отчитываться о проделанной работе. Иногда эта проделанная работа будет, так сказать, очень формальной. Да? Понятно, что, кстати говоря, очень много появилось в мире и в России рассуждений, текстов, в попытке анализа того, кто лучше справляется с эпидемиями, тоталитарные страны, значит, авторитарные или демократические. Хотя, как показывает история человечества, если действительно прихватывают, то ни те не справляются. Но очень еще важная вещь, что вот такие истории говорят о том, что такое глобальный мир, гораздо больше, чем какие-нибудь даже там ураганы или чем какие-нибудь, собственно, биржевые потрясения.
Вот к вопросу об этом глобальном мире. Вы видите много рекомендаций, даже не рекомендаций, а советов, что ли, глобальному миру от глобальных экономистов и специалистов, и экспертов, что Единственное, что здесь можно сделать, это самоизолироваться. Самоизоляция. Вот вы никуда не ездите, вы закрываетесь в своем городе, в своем мире. Вы стараетесь самоизолироваться или, там, например, ограничить свой бизнес, ну, не ездить туда-сюда, не распространять. Самоизоляция. Вот немножко самоизоляция. Можно ли каким-то образом застраховать свою экономику? Чем, что страхует экономику от того, что завтра эпидемия, и у нее послезавтра падает рубль? В чем изоляция, может состоять изоляция экономики от такого рода мировых угроз?
Ну, во-первых, там давно уже нет никаких данных про то, сколько чего импортирует Северная Корея, наверное, самая закрытая наряду с Туркменистаном в экономическом смысле страна мира. Но, да, но были данные, например, за 2010 год, что Северная Корея тоже много чего... Да, ввозила все равно. И сейчас нет ни одной страны мира, которая вообще может обойтись без импорта. Одно из первых публичных заявлений, касавшихся коронавируса, которое сделала Всемирная организация здравоохранения, состояло в том, что не бойтесь, через посылки он не передается. То есть они посчитали, что бессмысленно закрывать границу, например, от посылок. Потому что, ну, посылки из Китая, все мы, кто имеем дело с интернет-магазинами, значит, да, интернет-торговля во всем мире страшно развита. Китай и США – это тоже крупнейшие в мире страны по объему рынка онлайн-торговли. В Китае, я данный 2019 год не знаю пока, в 2018 году активно в онлайн-торговле участвовало больше людей, чем живет в России. Вот, то есть там порядка 150 миллионов человек, значит, это активные, значит, участники онлайн-торговли. В современном мире полностью подстраховаться, вообще что такое изолировать экономику, да, то есть, собственно, сейчас вот я думаю, что одно из направлений паники, ну, понятно, что люди по всему миру, кстати говоря, пытаются в некоторых странах там скупать что-нибудь, да, резко там, опасаясь, что это исчезнет из магазинов. Так вот, одним из направлений...
Ну,
вот
в Италии, это... например, на севере, да, да вот уже
одним из Милана. Ну, собственно, мы видели, как в осенью 2014 года на фоне обвала рубля у нас люди, с одной стороны, скупали пачками крупы, значит, и макароны, а с другой стороны по 2-3 холодильника, телевизора, значит, да, у нас был период тоже экономической такой паники. Экономическая паника по разным поводам проявляется примерно одинаково. Люди пытаются запастись, да, то есть делать какие-то запасы из опасений, что это исчезнет.
Вот я тоже не могу понять, почему в Милане они опасаются, что это исчезнет у них,
ну,
в Милане. Почему? Я вот природу
возможно,
паники, логику паники.
Все-таки надо разобраться в том, какие товары покупают. Возможно, они покупают товары, которые там, да, попадают из Китая, например. Может быть. Может быть, они опасаются, что будет введен какой-то карантин, ну, то есть по китайскому образцу, потому что, как известно, ну, по крайней мере, значит, в провинции Хубэй, значит, где расположен тот же самый Ухань, там китайские власти, не знаю, до какой степени, там до сих пор противоречивые сведения идут, но явно был момент, когда они никого из тех, кто оттуда уехал, обратно не впускали, и никого из тех, кто там остался, не выпускали за пределы карантинной зоны, да, то есть мы видим, например, практики, ну, совершенно дикие, там, да, тюремного принуждения, когда там отель на Тенерифе, оказывается, вот сегодня нам сообщают, блокирован, потому что там какое-то время назад отдыхал турист, у которого было подозрение на коронавирус. То есть люди опасаются, значит, власти опасаются, что он, те, с кем он контактировал, кто еще остались постояльцы отеля, значит, могут быть носителями этого вируса. То есть они будут всех проверять. То есть в России уже были случаи в Петербурге, когда люди сбегали из-под карантина. Да? То есть начинаются вот такие, то есть попытки буквальной изоляции людей. Но экономику, в отличие от людей на карантин, запереть можно. Никакую мировую экономику, никакую экономику ни одной страны полностью запереть от товаров, которые мы ввозим, невозможно. Ни одна страна, ну, полностью, конечно, есть там у всех стран более-менее, значит, там формируется, значит, неприкосновенный запас, так называемый, да, резервы, значит, всяких продуктов первой необходимости, но в целом понятно, что слишком долго там, да, тем более там годами продержаться только на самообеспечении вряд ли государствам, особенно крупным, удастся. То есть весь мир, это давно уже мир взаимопроницаемых экономик, взаимопроницаемых границ экономических, то есть мировая торговля, она давно уже не при том, что есть, конечно, там, да, протекционистские меры, там, пошлины, но в целом мировая торговля, конечно, разрушает любые границы, и искусственно их создать не удастся. То есть полностью физически не получится изолировать никакую экономику, и российскую в том числе.
Вы знаете, вот мы перечислили ряд компаний авиационных, которые уже несут потери. Вы прогнозируете большие потери для российских авиакомпаний? Вот, вы, вот прогноз у вас такой есть,
что Аэрофлот тоже... Все зависит от того, кто туда летает и как долго продлится. То есть тут проблема стоит в том, что невозможно прогнозировать масштабы потерь, потому что никто не... Вот самая-то главная проблема – это полная неопределенность. Никто не знает, когда появится вакцина, никто не знает, что это такое, ну, до конца, что это за вирус. И вот когда нет сроков стихийного бедствия, одно дело, когда у вас есть ураган, там метеорологи более-менее понимают, когда у него будет пик, когда он закончится, когда там ветер утихнет, значит, разрушения останутся, можно посчитать ущерб, начать восстанавливать. Тут непонятно, сколько длится. Это длящееся стихийное. Это можно воспринимать как длящееся стихийное бедствие, которое не имеет точно понятной нам природы и, главное, не имеет сроков. Например, вот сейчас, почему, собственно, когда там тот же Блумберг посчитал, что только за 24 февраля от падения индексов там богатейшие люди мира потеряли за сутки 140 почти миллиардов долларов, и там среди лидеров по потерям был Арно, значит, да, то есть бренды роскоши, значит, оказались под ударом, потому что, во-первых, люди меньше путешествовать стали, в том числе те, которые, значит, потребляют эти предметы, ходят во всякие бутики там и так далее. Да? Но главное, что ведь и китайцы являются, во-первых, китайцы это главные туристы в мире, и китайцы это главные потребители сегмента роскоши. То есть, на самом деле, вот, например, сегмент роскоши может понести очень большие потери после своего расцвета, который был там в последние 2-3 года, прямо расцветала эта индустрия. Человек, который вроде как является владельцем, ну, значит, понятно, там очень многих бизнесов, но в целом бизнесов индустрии лакшери, вдруг стал одним из самых богатых людей мира, чего никто не ожидал. То есть, все ожидали, что будут богатыми теперь только люди, которые владеют интернет-агрегаторами, да, интернет-магазинами или IT-компаниями. Оказалось, что человек, который занимается вполне классическим традиционным старым бизнесом продажи предметов роскоши, может стать одним из самых богатейших людей мира, потому что потребление росло. Теперь оно может на какое-то время обвально упасть.
Ну, оно уже обвально упало. Но я все-таки хотела бы понять для себя, а почему вот эти богатые люди, о которых вы говорите, это крупнейшие, это миллиардеры, они понесли эти убытки? С роскошью тоже, ну, с китайской роскошью понятно, потому что китайская
они
сейчас...
Они понесли, потому что подешевели их активы.
А остальные-то почему?
Потому что их состояние, это прежде всего капитализация компании, которые они владеют. Капитализация компании резко рухнула из-за падения стоимости, а рухнула она потому, что да. Опасаются, что в тех сферах, где они владеют бизнесами, будет упадок.
То есть это иначе. Превентивно, это на опасениях.
Конечно,
это рушится все... на опасениях. Это пока еще нет это... такого, что прекратили покупать.
140 миллиардов долларов у этих людей из кармана вынула паника, а не, собственно, вирус.
Это паника.
Это вот именно. И опять же реакция, потому что каждое любое алармистское заявление, которое делается, значит, любые прогнозы, которые делаются, что это может иметь долгосрочные последствия, как снежный ком, любые случаи карантина. При том, что очень важная вещь, которая уже здесь прозвучала в эфире, значит, от наших слушателей, что да, потом люди могут перестать бояться. Мы действительно ко всему привыкаем. То есть, например, условно говоря, был момент, когда в некоторых, в том числе там, довольно крупных европейских городах, из-за серии терактов в разных местах люди боялись выходить на улицу. Сейчас уже не боятся. То есть теракты стали обыденностью. И более того, они даже отчасти исчезли. Но теракты – это рукотворная история. Тут, если даже предположить, что это там биологическое оружие или там просто там следствие антисанитарии на конкретном рынке с экзотическими животными, то есть это отчасти тоже рукотворное. Но понятно, что в теракте, по крайней мере, там террорист так или иначе контролирует ситуацию, и государства уже научились более-менее бороться с терактами, как с преступлениями. Тут совершенно другая история. Да? Тут непредсказуемо, что это такое по сути и сколько это продлится. То есть в этом смысле действительно могут возникнуть изменения там, на какое-то время в образе жизни. И каждый такой карантин, он эту панику умножает. И понятно, что сейчас рынки реагируют прежде всего на панику, потому что пока никаких осязаемых, понятных, фундаментальных экономических эффектов от этого нету, потому что никто не понимает, что будет с китайским потреблением, да, потому что ведь в Китае тоже существенно ограничены перемещения людей. Если люди не выходят из дома, понятно, что там им могут доставлять еду или они там могут выходить только за едой, но они, например, очень ограничены в путешествиях, они очень ограничены в потреблении тех товаров, которые потребляли бы в нормальной жизни, если бы не было карантина. Вот. То есть понятно, что все это как снежный ком дорастает, и пока именно паника определяет эти потери, а не, собственно, буквально экономические потери, потому что от обвала там китайской экономики. То есть никакого пока там такого вот обвала китайской экономики, скорее всего, пока нету, по крайней мере. Да? Другое дело, что понятно, что Китай, который растет там в худшие годы на 6,5% в год, а в лучшие были годы, когда он до 10% рос в год, если он станет расти даже всего на 2% в год, это будет обвал для Китая, и это волной пойдет для всего мира, значит, тоже будет иметь эффект.
Ну вот вы когда сказали об обыденности, что в конце концов вся эта паника и эти потери для экономики, они могут в конце концов снивелироваться обыденностью, как раз когда привыкнут. Да, да. И сегодня был прогноз, я уже столько прочитала этих сайтов, но это был какой-то западный очередной эксперт, который сказал, что, ой, успокойтесь, заболеют все. Там он назвал какую-то огромную цифру, 4,5 миллиарда, ну то есть заболеют просто все, но это будет точно так же, как все болеют гриппом, все, абсолютно все болеют гриппом. Это совсем не значит, что все умрут при этом. Это значит, что просто человечество, да, будет еще и такой вирус. И вы видели, может быть, Семен, и может быть, наши слушатели, вы видели таблицу, ее публиковала BBC, очень подробная таблица смертности. Она фактически, она не то чтобы совсем нулевая, но она на очень маленьких делениях до 70 лет. А потом начинает подскакивать, и совсем большая уже эта шкала 80 лет. Когда люди действительно, организм ослаблен, и они на это реагируют. И вот эта обыденность, когда он говорит, не в плане паники, успокойтесь, заболеют все. В смысле, паникуете, заболеете. А он говорит, успокойтесь, заболеете, и ничего с этим.
Ну, это вот такая логика, которая существует у человечества, психологическая, что башна бы иногда превращает действительно все это просто уже в чистую статистику. Но вот тут есть две вещи. Мы как бы прогнозируем, всегда ошибаемся в двух принципиальных вещах. Был такой момент, когда прогнозировали гигантскую эпидемию лучевой болезни после Чернобыля. Ее прогнозировали в масштабах всего мира. Ученые, вполне уважаемые, говорили о сотнях миллионов людей, которые погибнут, или десятках миллионов по всему миру от этого. Много людей заболело. На несколько порядков меньше, чем ожидалось. И другая проблема состоит в том, что когда мы прогнозируем, мы всегда прогнозируем по аналогии. То есть нам кажется, что если от этого, вот от гриппа, мы и сейчас так делаем, да, что вот там средняя смертность от какого-то там штамма гриппа 2%, вот мы считаем, сколько сейчас, какая доля смертности. Мол, если там она такая же примерно или
такая
чуть больше,
то не
страшно. Но это, во-первых, не значит, что она будет такой же дальше.
Да.
Во-вторых, это совершенно не значит, там, очень важно, сможем мы создать вакцину, не сможем создать вакцину. Неизвестно, как этот себя вирус поведет просто во времени, значит, и в пространстве. То есть он, может быть, сам по себе мутирует и исчезнет. То есть, или каким-то образом, значит, изменит свои свойства. То есть все это, то есть тут вообще говоря, эффект непредсказуемости, вот он пока дает обвал. Успокоением станет ситуация, при которой мы вот слово коронавирус станет действительно таким же, как стал СПИД, например. СПИД стал абсолютно обыденной болезнью.
Хотя это все равно смертельно опасно.
Хотя она смертельно опасна. Мы помним все это поэтическое определение чума начала 20-го, а потом чума 21 века. Мы знаем, какая смертность от СПИДа, она гигантская, в том числе в России. И она гигантская по миру по-прежнему, но она гигантская. Да, есть, ну там, когда экономисты прогнозируют, сколько заболеет, это кажется фигурой речи. Но есть, например, там прогноз одного гонконгского вирусолога, что, возможно, до 40% населения планеты может заразиться. То есть это меньше, конечно, чем 4 миллиарда, но это тоже... Это тоже счет будет идти на миллиарды людей. Но опять же, надо смотреть на динамику выздоровления. Если, например, мы опять же будем так считать, что если по экспоненте так будет происходить, как сейчас, то тогда будет получаться, что там подавляют. Когда у вас на 2000 умерших 20 тысяч выздоровевших, это одно. И уже это как бы чуть-чуть спокойнее ситуация для многих людей. Но когда у вас, скажем, на 2 миллиона умерших будет 300 или 400 миллионов выздоровевших, человечество будет почти не замечать этого. То есть, к великому сожалению, тут действует закон больших чисел. Начиная с какого-то времени, мы перестаем ощущать каждую отдельную смерть как такую катастрофу. То есть, и цена смерти, и восприятие смерти разные в зависимости от контекста, в котором эта смерть происходит.
Я вот предлагаю посмотреть наш сюжет, в котором мы говорим об ущербе для мировой экономики, потому что некоторые строчки я бы хотела, чтобы вы нам все-таки подробнее еще прокомментировали. Давайте вспомним. Что теряет экономика в разных странах мира и в России в частности?
Европейские фондовые индексы достигли рекордно низких с 2016 года показателей из-за коронавируса. Снижение произошло из-за того, что вирус негативно влияет на туристическую отрасль, а также на продажу предметов роскоши. Здесь Китай занимает 40% мирового рынка. Одновременно, по данным Bloomberg, акции парижской компании Louis Vuitton Maillot Hennessy подешевели на 7%. Акции ряда круизных компаний, таких как Carnival, Royal Caribbean, на 9%. Пострадали и авиаперевозчики. Акции EasyJet подешевели на 14%. Ryanair на 11%, Air France KLM на 9,5%. Вспышка коронавируса в Италии, в результате которой отменили массовые мероприятия, в частности события Венецианского карнавала и футбольные матчи, повлияла на прибыль многих местных компаний, от брендов одежды до банков. Так, акции итальянского футбольного клуба «Ювентус» потеряли в цене 11%. Российский фондовый рынок отреагировал снижением курса рубля. Впервые за 2,5 месяца евро превысил 71 рубль, доллар достиг 65 рублей 30 копеек. Кроме того, подешевели акции крупных российских компаний. По данным СМИ, «Газпром» потерял 2,4%, «Сбербанк» – 1,8%, «Лукойл» – 3,2%, «Норникель» – 1,5%. Аналитический центр Oxford Economics опубликовал исследование, согласно которому потери мирового ВВП от распространения коронавируса в 2020 году могут составить более триллиона долларов. Отмечается, что прогноз сбудется только если вирус станет глобальной пандемией. 24 февраля Всемирная организация здравоохранения заявила, что заболевание имеет потенциал пандемии, однако неконтролируемого распространения по миру пока не зафиксировано.
Семен, вот это то, что я хотела спросить по некоторым пунктам. Что такое триллион потерь для ВВП мировой экономики? Ну, что это такое?
Это много, но не катастрофически много. Это... сложно навскидку сказать, но, например, совокупный ВВП Китая и Штатов – это что-то в районе 25 триллионов. То есть это получается там… Это большие потери, да, конечно, но это потери, ну, скажем так, не катастрофические на таких больших масштабах. Другое дело, вот что такое неконтролируемое распространение, не зафиксировано, как определить, что оно контролируемое? Вот в том-то все дело, что как раз… Зона неопределенности, вот эта цифра триллиона, она, в общем, она магическая. Это хоть и исследование, но это по большому счету магия, это гадание. То есть это на самом деле попытка действительно как-то оцифровать непредсказуемое, да, потому что, ну, конечно, триллион долларов кажется там астрономической суммой, в масштабах мира это не очень сильно, но вопрос в том, где именно этот еще триллион будет потерян, да, потому что одно дело, когда триллион долларов будет размазан по всему миру, и другое дело, если, например, там 700 миллиардов долларов, например, потеряет китайская экономика, предположим, да, то есть когда будут...
И тогда что?
Ну, сейчас говорю, Китай – это страна, которая… Вот одна из цифр, которая прозвучала, что Китай – это 40% рынка роскоши, да, потребления. Китай – это один из двух главных потребителей нефти в мире. То есть, на самом деле, вот это важная
да,
вещь.
Да, с нефти вы уже…
Плюс еще неизвестно, какой будет дальше эффект. То есть, будет ли потом восстановительный рост такой же, да, или неизвестно, как вообще потом мир на это отреагирует, сколько это продлится, да. То есть, на самом деле… Та же китайская экономика, которая и по другим причинам уже начинала замедляться, да, она может, значит, и дальше не сразу выйти из этого, значит, коронавирусного пике, если оно наступит. То есть, на самом деле, все эти рассуждения, они важны, но они пока не описывают, ну, скажем так, реальный масштаб проблем. Мы не знаем реального масштаба проблем, потому что падение акций каких-то компаний в моменте на 15, на 20, на 30% происходит
регулярно.
В мирное время.
Но тем не менее, но логика же есть. Ну, смотрите, вот перечислены компании,
да,
«Газпром», «Лукойл»,
да.
Это вы уже хорошо объяснили,
да, сырьевые,
почему
конечно,
они теряют, да. Сырьевые, а «Сбербанк».
Индустрия роскоши.
Почему?
А потому что все крупнейшие компании, они так или иначе, ну, крупнейшие банки, они завязаны напрямую в том числе на кредитование экономики. Если те же «Лукойлы», «Газпромы», компании индустрии лакшери в других странах мира будут, соответственно, хуже себя чувствовать, будут себя хуже чувствовать и банки в том числе, потому что их крупнейшие клиенты будут себя чувствовать хуже. Цепочка очень простая. Все совсем связано. здоровье, понятно, что, например, в России там кажется, что банки выглядят гораздо здоровее, но крупнейшие банки, чем в целом экономика. Но в целом понятно, что если в экономике спад, если он затяжной, то он неизбежно отражается на банках, потому что и люди хуже потребляют банковские услуги, и компании хуже потребляют банковские услуги, у них меньше ресурсов. То есть понятно, что все совсем взаимосвязано. Вот. И в этом смысле крупнейшие банки могут понести потери, потому что их клиенты окажутся под ударом. То есть это
вот
тоже такое.
Туризм совершенно как бы стопроцентно считается, понесет потери. С другой стороны, ну вы знаете, российского туриста никогда не остановить, никогда. Когда все дешевеет.
Да,
ведь
конечно.
Это наверняка будет дешеветь. И сейчас туристический бизнес объявляет, что рекомендации не ездить на север Италии, это только рекомендации. Они никак не влияют на стоимость путевки. То есть вам не вернут. Если вы послушались рекомендаций, это не значит, что вам вернут стоимость путевки. Это не форс-мажор пока. Это не то, что требует возвращения
конечно.
Вам средств.
Ну, туристический бизнес вообще вот очень показательно, что про потери авиакомпании шла речь, а про потери туристического бизнеса нет, потому что туристический бизнес в мире в том виде, в котором мы к нему привыкли, в общем, постепенно умирает, конечно. Он превращается либо в какие-то частные мелкие туры, которые проводят люди на месте, личные экскурсии, личные проекты, которые очень сильно развиваются, как крафтовый туризм, я бы сказал. Либо он превращается в туризм, который мы сами организуем на самом деле. То есть люди сами стали себе турагентствами. В общем, большинство людей, которые вообще имеют возможности ездить с туристическими целями, они сами договариваются, сами бронируют билеты, значит, сервисами бронирования, вот они могут там что-то потерять. Они сами договариваются с отелями или сами договариваются с владельцами апартаментов и, в общем, сами эти проблемы решают. То есть вот туристический бизнес в этом смысле меньше подвержен этой реакции. Мы вообще, люди стали рекордно мобильными в своей истории. Кстати, очень интересно, удастся ли какой-нибудь эпидемии или пандемии изменить этот образ жизни там, ну, сотен миллионов
этот
людей, если не миллиардов.
Да. Вот,
конечно,
вот
да.
Это мы у нашей аудитории спрашиваем, изменил или нет вот, этот вирус
но,
ваш
опять же,
образ
очень
жизни.
Важно, насколько это, как это будет, как это продлится, да, потому что понятно, что во времени, вот был момент, когда теракты каких-то людей заставили там реже выходить на улицу. Потом мы к этому привыкли. К коронавирусу тоже можно вполне привыкнуть. Если, допустим, через год, что бы ни было с этим коронавирусом, если это будет не какая-то вообще невиданная пандемия в истории человечества, мы либо вспоминать о нем будем, либо вообще не будем о нем говорить так алармистски, потому что он либо станет повседневностью, либо станет историей и прошлым.
Но, Семен, есть одна туристическая отрасль, которая действительно чудовищное может понести потери и просто разруху, и я за нее действительно переживаю, потому что это великолепно организованный бизнес, это круизы.
Конечно.
Это же
да.
Просто такого не было никогда, чтобы вы можете оказаться арестованным на судне в любую минуту, в любой стране вас просто никто не возьмет. Это история судна, которого взяла только таможня, она же показала, я уж не говорю про японское, и я уже не говорю о том, что люди, русские, российские туристы, которые отрубили свой карантин в Японии, получили справки о том, что они не представляют угрозу для окружающих. Это были справки для такси, для пассажиров самолетов, в которых они летели. И их выгрузили аккуратно. Их, конечно, отследили в России, потому что российское посольство предоставило на них сведения. Их приняли, есть такое слово русское, в двух городах, во Владивостоке и в Казани. Они сейчас там на карантине. Я сегодня с изумлением прочитала в Интерфаксе сообщение официальное, что после того, как закончится их карантин, всех повезут в Новосибирск. Этих людей, которые, возможно, москвичили, а их повезут обследовать, изучать, как они вышли из этой ситуации, еще и в Новосибирском исследовательском центре. То есть вот это жертвы называются круизы. То есть представьте, что с тобой может случиться
но
дальше.
Это люди, да, будут опасаться, но как только будет найдена вакцина, или значит, как только, начнут ее применять, как только коронавирус перестанет быть вот такой, значит, темой горячих новостей, через какое-то время, если люди захотят путешествовать, они все равно будут путешествовать. То есть, если в этом смысле круизы не умрут, скорее всего, другое дело, что, конечно, на какой-то период у этой отрасли будут достаточно мрачные черные времена, потому что никто не будет понимать, как это вообще выглядит. Сейчас прежде всего действительно именно круизы. То есть понятно, что самолеты во вторую очередь, но вот как, просто когда человек просто плавает на каком-то судне,
замкнутое
пространство,
физически, да.
Самолетов вообще гораздо больше. Понятно, что авиаперевозки это гораздо более рутинный единственный способ путешествий. И это вообще огромное количество просто не путешественников, да, летает. То есть мы летаем по деловым целям. Есть огромный рынок, особенно американский, региональных перевозок. В Китае тоже он существует. Но тут США с гигантским отрывом лидирует от всего остального мира. Это рынок региональных авиаперевозок. То есть, кстати говоря, очень важно еще для мировой экономики, что будет с коронавирусом в США. То есть пока США не среди лидеров, хотя там довольно много, но в масштабах страны это относительно мало. И очень важно, какая будет динамика. Если в США не будет вспышки, это будет некоторым успокоительным фактором для мировой экономики. Если же в США начнется вспышка какая-то существенная, ну, допустим, если дойдет в ближайшие там, недели количество заболевших в США до нынешних итальянских хотя бы показателей, да, то есть увеличится в 6 раз по сравнению с... Ну, там тут-то тоже что? Будет 200. Это уже будет, конечно, более стресска. Сильная реакция для мира.
А какая?
Ну, тогда будут опасения относительно американской экономики. Тогда будет, что... Тут еще вот что важно понимать. США считается страной при всех издержках американской системы здравоохранения, борьбы Трампа с той системой, которую создал Обама. США это абсолютный мировой лидер как по тратам на здравоохранение, так и по, скажем так, эффективности контроля за болезнями. То есть там не самая высокая продолжительность жизни средняя. Вот, там есть люди в разных местах, которые живут дольше, даже Япония, предположим, да, и некоторые европейские страны. И Италия, которая является одним из мировых лидеров по продолжительности жизни посредней. Но Штаты считаются страной, где как раз есть наиболее эффективная система контроля вот за такими вот эпидемиями, значит, ну вот такими вот болезнями, значит, вирусами. И вот если в Штатах будет резкая вспышка, это будет дополнительный эффект паники.
Если они не справятся.
У них не получится при их затратах на здравоохранение, при их системе контроля за возможностью распространения вирусов, значит, всевозможных. Вот это будет для мира дополнительным паническим сигнал. Вот. И, конечно, все равно, так или иначе, опять же, вирусы, любой вирус, он имеет какой-то срок жизни. То есть, скорее всего, он все-таки, мы с ним как, ну, в обозримом будущем должны расстаться по биологическим причинам.
Но вы согласитесь, Семен, что это очень необычно. Я все-таки вернусь конечно. К круизам. Это очень необычно, когда мы отлично помним, как это начиналось, когда это судно долго плавало. Принцесс, это компания Принцесс, великолепная, кстати говоря, пятизвездочные эти суда, они очень хорошие. Это компания отличная. И этот турист, с которого все началось, китайский, который сошел на берег, по-моему, 20 января, он заразил 600 человек. Я вообще-то, вот действительно, вот у меня на памяти такого нет. Пусть замкнутое, но оно как замкнутое? Это гигантская дура, как это говорится по-русски. Гигантская. 18-этажная наверняка или 16-этажная. И это замкнутое пространство очень условно, которое вся со свежим воздухом, там, конечно, система кондиционирования и так далее. Но 600 человек от одного. Это же фактически это каждый четвертый пассажир этого судна.
Ну, вот,
это необычно.
В том-то все дело, что как раз это вот и заставляет нас думать о том, что есть проблемы, которые могут возникнуть внезапно, коснуться всех. И в этом смысле как раз любая изоляция губительна, потому что есть проблемы, которыми человечество в одиночку никакая страна не справится. Вот здесь совершенно, это вот просто напоминание, чтобы люди не зарывались, да, чтобы мы не считали себя хозяевами мира, чтобы мы не считали, что мы все узнали, все покорили, значит, все можем контролировать, чтобы мы не считали, что кто-то является, значит, однозначно благополучным или защищенным, а кто-то, значит, а проблемы тех, кому плохо, нас не касаются. То есть, на самом деле, есть проблема, которая внезапно может коснуться каждого, совершенно непонятно откуда взяться, иметь массу эффектов, которые невозможно заранее просчитать ни во времени, ни по сути своей. И это, ну, какая-то такая, такое важное, кроме всего прочего, да, напоминание о том, насколько человечество действительно взаимозависимо сейчас, и что, в общем, назад в пещеры можно там ждать ядерной войны, мы можем, конечно, себя уничтожить очень быстро. Да. Безусловно, сейчас у человечества впервые в истории есть оружие, которое может уничтожить моментально почти человечество. Но в целом очень трудно нам поменять образ жизни. Мы начинаем его ценить, этот образ жизни, когда видим, с какой угрозой он стал.
Мы не можем сегодня считать параноиком человека, который отказался от круиза.
Не можем,
потому что...
Вполне, да, человек здравого смысла, конечно. Это вполне естественная реакция на, в общем, вполне серьезную опасность, потому что все равно есть риск заразиться, а если есть риск заразиться, есть риск смерти.
Мы эту опасность будем дальше изучать, анализировать. Оставайтесь с нами. До свидания.